мы прочитаем с вами два текста Священного Писания. Они почти идентичны, говорят об одном и том же, с маленькими дополнениями. Послание к евреям, 6 глава, 11 стих, 10 стих, прошу прощения. И послание к Фессалоникийцам, 1 послание к Фессалоникийцам, 1 глава, 3 стих. Итак, евреям 6, 10. «Ибо не неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше и труд любви, которую вы оказали во имя Его, послужив и служа святым». Первое послание к Фессалоникийцам, 1 глава, 3 стих. «Непрестанно памятуя ваше дело веры и труд любви и терпение упования на Господа нашего Иисуса Христа перед Богом и Отцом нашим». Дорогие друзья, в послании к евреям, в 6 главе, в 10 стихе написано, что Бог не неправеден. Другими словами, можно сказать так, что Бог праведен. Здесь утверждается, что Бог праведен. Друзья, эту истину знают все люди. И я думаю, что даже неверующие люди чаще всего соглашаются, что Бог праведен. Тем не менее, апостол считает необходимым напомнить верующим о том, что Бог не неправеден. И он связывает вот эту праведность Божию с Божьей незабывчивостью. Он говорит, ибо не неправеден Бог, чтобы забыл. Бог не забывает. Его праведность проявляется в том, что Он не забывает. Почему тут написано «не неправеден», а не написано «Бог праведен»? Потому что у людей может иногда появиться такое переживание. А не забыл ли Бог меня? А не забыл ли Бог дело, которое я делаю, или труд, который совершаю? И здесь апостол говорит, нет, Бог не может забыть ваше дело, не может забыть ваш труд, потому что Он праведен. И одно из проявлений праведности Божией – это Его хорошая память на наши дела и на наш с вами труд. Вы знаете, я всегда считал, что забывчивость, человеческая забывчивость – это его, небрежность такая. Вот человек почему забывает? Потому что он не позаботился запомнить, не придал этому значения. Но сейчас я сталкиваюсь в моей жизни с такими ситуациями, когда я что-то забываю, причем забываю настолько сильно, как будто бы этого вообще не было в моей жизни, как будто бы это просто не существовало. И когда мне говорят, что Денис, вот это было, я удивляюсь и думаю, надо же, как будто бы какая-то не со мной эта ситуация происходила. Вот буквально недавно звонит мне один брат и говорит, не мог бы ты к нам приехать там в Ростов вот в январе месяце там на 2 дня на курсы. Я говорю, ну, в общем-то, можно приехать. А почему я так сказал? Потому что я помню, что когда-то он меня приглашал, и я ему отказал. И мне было стыдно, и сейчас я думаю, ну, на 2 дня, тем более это не воскресенье, понедельник, вторник, можно приехать. А потом думаю, говорю, слушай, а я был у вас когда-нибудь вообще на курсах? Он говорит, был, конечно. Я говорю, а когда? Он говорит, да вот в январе, вот года не прошло, ты был у нас. И вы знаете, я слушаю его, думаю, неужели это правда? Я вообще этого не помню. Он говорит, два дня ты у нас преподавал на курсах. Друзья, это даже года не прошло, а у меня как будто бы это вылетело из головы. Как будто бы вообще этого никогда не было. Я до сих пор это не могу вспомнить, когда это было и как это происходило. Друзья, ну это такая забывчивость, но вроде не страшная. Но бывает, мы забываем дела какого-то человека. Кто-то по отношению к нам сделал доброе дело, по отношению к нам сделал хорошее какое-то дело, хорошее слово сказал, вовремя поддержал. А проходит время, и для нас это не существует, мы это забываем. Иногда специально забываем, иногда под влиянием каких-то других дел этого человека. Он сделал что-то плохое по отношению к нам, и доброе забылось. А иногда просто, как вот я сейчас объяснил, ну вылетело из головы. Поэтому, друзья, рассчитывать на благодарность человека очень опасно. Люди забывчивы. Почему? Да потому что они неправедны. Мы по своей натуре такие люди, что мы забывчивые. И здесь апостол Павел говорит, хотя вы служите святым, но не святые помнят о вашей праведности. Посмотрите, послужив и служа святым, то есть обычным людям. Но он не говорит о том, что, дорогие братья и сестры, имейте в виду, что святые тоже помнят все. Они в какой-то момент вас поблагодарят. Нет, он говорит, ибо не неправеден Бог, чтобы забыл. Святые могут забыть, люди могут даже не заметить ваших добрых дел. Но Бог обязательно помнит. Бог обязательно знает и обязательно в нужный момент приведет это на память, и это будет и вашей похвалой, и благословением будет и для вас, и для окружающих вас. Поэтому, друзья, первая мысль, которую я хотел отметить, что Бог помнит наши добрые дела, помнит наше служение, наш труд. Он это помнит, и Он этого не забывает. И вторая мысль из этого же пункта, что когда мы что-то делаем, служа святым, мы должны возлагать наше упование, или точнее возлагать вот эту вот надежду на воздаяние не на святых, а на Бога. Он помнит. Нигде в Библии, друзья, нет ни одного текста, где написано, что люди будут помнить. Люди легко могут забыть. И для нас это не должно быть удивительным. Друзья, иногда человек удивляется, а почему он забыл мое дело? Но я же столько ему хорошего сделал, он забыл. Люди удивляются. Друзья, можно удивляться чему-то странному. Но разве то, что люди забывают, это странное? Это вполне нормально и вполне естественно. Наоборот, надо удивляться, если человек не забыл. Вот чему надо удивляться. Друзья, а вот то, что Бог не забывает, это апостол Павел утверждает в этом тексте очень конкретно и определенно. Друзья, вторая мысль, всего у меня будет 4. Вторая мысль, она говорится здесь о том, что Бог не забывает дело. Он не забывает наше дело. Друзья, когда-то давно я слышал проповедь, и мне она очень понравилась. Брат говорил, читал книги «Деяния апостолов», и он начал свою проповедь с того, что он обратил внимание, как эта книга называется. Он говорит, книга называется «Деяния апостолов», то есть «Дела апостолов». Он не сказал, что намерения апостолов, желания апостолов, слова апостолов. Она называется «Дела апостолов». То есть апостолы пошли и стали делать дела. И мне это очень понравилось, потому что, друзья, немногие люди способны действительно делать дела или делать дело. Как написано про одного человека в Ветхом Завете, Соломон заметил, что он умеет делать дело. Помните, да, друзья? Вот это достаточно редкое явление в нашей жизни, чтобы человек делал дело. У очень многих людей все останавливается на стадии желания, на стадии планирования и даже на стадии расписывания какого-то проекта. Но дальше этого чаще всего не идет. Человек хочет сделать, он планирует, он об этом мечтает, он об этом желает. Сейчас мы рассуждаем о подарках на Рождество, и моя жена говорит, а в прошлом году ты обещал мне на Рождество подарить сушильную машину в дом, чтобы сушка была после стирки. Я говорю, о, прекрасная идея, я и в этом году тебе пообещаю это подарить. То есть я могу тебе обещать это делать каждый год, и это прекрасный подарок, это мое обещание что-то тебе подарить. Вот. Друзья, то есть, в общем-то, у нас есть определенные обещания, определенные намерения и так далее. Кроме этого, друзья, есть еще такое понятие или такое, самообман человека, что ли, когда он неправильно о себе мыслит, это не сделанное до конца дело. Друзья, не сделанное до конца дело, это не считается за дело. Вы согласны, да, друзья? Вот представьте себе, что вы стоите на остановке и ждете автобуса. Автобуса долго нет, а ехать вам далеко. И вдруг человек, например, это не в городе, к примеру, подходит, это, например, за городом это, допустим, происходит, около дач, к примеру, и вы должны сесть на автобус, проехать достаточно длинное расстояние, больше остановок нет, и выйти на следующей остановке. Но автобусов нет, и вдруг едет брат какой-то или человек, видит вас и говорит, давайте я вас подвезу. Вы садитесь к нему в машину, но он вас подвозит только на полдороги и высаживает. Вопрос. Вам стало лучше или хуже? Стало хуже. То есть лучше бы он вообще не делал, да? Почему? Потому что тогда-то вы стояли на остановке, закрытый козырек там от солнышка, и когда-нибудь автобус приехал бы, а сейчас вы, хотя он вас и подвез, хотя вы и доехали, хотя вы, в общем-то, какое-то расстояние проехали, но ситуация стала намного хуже, потому что теперь-то что делать? Идти полпути пешком в ту сторону или обратно? И в какой-то момент времени вы видите, что проехал тот автобус, который все-таки пришел, и вы оказались в ситуации очень плохой. Я знаю одного человека, который пришел в дом к верующим и сказал: «Слушайте, как у вас здесь все плохо с электрикой? Давайте я вам помогу». Абсолютно бесплатно. Разобрал все у них и уехал. И его не было несколько месяцев. И когда эти люди стали поднимать уже панику, а он и говорит: «А что вы переживаете? Я же вам начал делать доброе дело, причем совершенно бесплатно». И было очень трудно ему объяснить, что лучше бы ты вообще ничего не делал, чем ты начал делать и не доделал дело. Друзья, вот здесь написано слово «дело». Не забыл дело ваше. То есть не забыл то дело, которое не является намерением, не является полделом, а является конкретно сделанным, законченным делом. Делом, которое вот оно сделано, друзья. Это очень большая проблема в нашей жизни, когда мы что-то не доводим до конца, и мы можем оправдывать себя тем, что, в общем-то, мы все-таки что-то же делали. Но запомните, дело, не сделанное до конца, не доведенное до конца, оно не считается сделанным делом, оно вообще делом не считается. И чаще всего, я не скажу всегда, но чаще всего не сделанное до конца дело, оно хуже, чем если бы человек вообще никакого дела не делал. Друзья, следующий момент в этом же пункте, я хотел обратить внимание, это из послания к Фессалоникийцам. Где же источник, друзья, или мотив наших дел? Вот послание к Фессалоникийцам, оно на это нам указывает. «Пометуя ваше дело веры». Друзья, когда наши дела могут переступить стадию желания, когда они могут переступить стадию половинчатости, когда мы будем способны делать полноценные дела, угодные Господу. Не дела, которые Богу не угодны, которые Он не приемлет, а дела, которые действительно угодны нашему Господу. Когда это? Друзья, и условие этому – это наша вера. Дело веры. То есть это не дело нашего как бы плотского усилия. Это не дело нашего, знаете, какого-то гордого человека. Я хочу всем доказать, что я могу что-то сделать. Это дело веры. То есть мотивом нашего дела является вера в Господа, вера в Его Слово. Мы читаем в Библии, мы верим этому, мы верим Богу нашему, и потому мы так и поступаем когда-то, в каких-то случаях. Друзья, это очень важно, очень нужно иметь именно веру. Когда у нас, друзья, мало в нашей жизни дел, которые действительно дела, законченные, угодные Господу, это свидетельство слабой веры. И мы можем допустить ошибку, сейчас броситься делать дела, в то время, когда нужно укрепить веру, которая даст возможность сделать нужные дела. Наша вера укрепляется, мы знаем, через чтение Слова Божия, через многое другое. Мы об этом сейчас не будем говорить, но сам факт, что именно опорой наших дел, которые Господь принимает и которые Господу угодны, является наша вера. Так пишет апостол Павел в послании к Фессалоникийцам: «Пометуя ваше дело вашей веры». Дело вашей веры. Друзья, следующая мысль. И труд любви. Дело веры и труд любви. Друзья, здесь еще одно слово упоминается, да? Вот если вернуться к посланию к евреям, 6 глава, 10 стих. Труд. В чем разница между делом и трудом? В чем разница? Господь не забывает дело, Он не забывает дело, Он не забывает и труда. В чем разница между делом и трудом? Друзья, разница очень простая. Например, я вам скажу, что я, знаете, на своем огороде посадил дерево. Это дело. Я посадил дерево. А если я говорю, я сажаю деревья, это труд. То есть труд отличается от дела тем, что труд совершается постоянно. Труд – это процесс, это то, чем я занимаюсь. Это не то, что происходит разово. Это не то, что происходит иногда. Это то, чем я занимаюсь постоянно. Обратите внимание, как здесь написано, 6 глава, 10 стих. «Послужив», вот обратите внимание, «послужив и служа святым». Два слова. «Послужив» – это дело. Ты один раз послужил, ты один раз что-то сделал, ты один раз как-то какое-то служение проявил. А второе слово «и служа святым», то есть служение продолжается, ничего не остановилось, послужив и служа, дело и труд. Друзья, очень много христиан, они время от времени делают какие-то определенные дела. Ну, я, наверное, не знаю людей, которые, в общем-то, в своей жизни никогда никаких дел не делали. И если спросить каждого из нас, скажи, пожалуйста, ты какое-то в своей жизни дело совершал для Бога? Ну, разумеется, каждый совершал, и брат, и сестра, и пожилой, и молодой. В общем-то, каждый совершал дело. Но намного сложнее ответить на вопрос, а какой труд для Бога ты делаешь? Какой труд? Дело есть, а труд? Друзья, и еще раз скажу, что принципиальным отличием от между делом и трудом является постоянство, является непрерывность этого. Человеку говорят, что ты умеешь делать? Я умею ремонтировать машины. Чем ты занимаешься? Я ремонтирую машины, то есть я занимаюсь этим постоянно. Поэтому, братья и сестры, давайте мы зададим себе вопрос. Не вопрос, есть ли в моей жизни дела, это хорошо, если они есть, а вопрос, в каком направлении я тружусь постоянно, в каком направлении я совершаю труд. Кстати, обратите внимание, что здесь вот на стихе 6.10, было бы хорошо, если бы сейчас его опять высветить, там написано «послужив и служа святым». «Послужив и служа святым». То есть труд святым. Давайте зададим себе вопрос. Какой труд я совершаю святым? Что я делаю ради святых? Это может быть самое разное. Я в заключительной части проповеди, в четвертой части, я буду говорить о том, какой конкретно труд может совершаться. Но имейте в виду, друзья, что здесь, как сказать, объектом нашего труда должны быть именно люди. И это очень важно. Итак, второй аспект, о чем Господь не забывает, это о нашем труде. И мы действительно должны себе четко понимать, а какой труд я совершаю ради Господа? И понимать, что труд – это не дело, а это серия дел, которая не прекращается и которая постоянна. Послание к Фессалоникийцам, о котором мы с вами читали, там говорится о мотиве труда или об источнике труда. Кстати, этот же источник указывается в послании к евреям. Посмотрите, труд любви. Друзья, дело можно сделать, даже если вы этого не хотите сделать. Ну, допустим, вас к этому принудили. Или человек, не, ну вот вы его, как бы сказать, замучили, что ли, своими просьбами, и он, в конце концов, все равно захотел сделать это дело. Ну, яркий пример – это вдова, которая ходила к человеку, который к судье, который она ему надоедала, она его просила постоянно. И в конце концов он говорит, да надоела мне эта вдова, я сделаю то, что она хочет. И он сделал. Друзья, то есть дело можно сделать, потому что человек, ну, как-то вот у него возгорелось что-то, да. Например, он посидел на собрании, послушал, захотел, пошел, сделал, да. Или человек, ну, например, как-то у него особое настроение хорошее было. Он, может быть, чем-то растрогался, или у него какое-то радостное настроение. И он решил какое-то дело сделать, пошел и сделал дело. Друзья, а вот труд ежедневное, постоянное, участие в каком-то деле, непрерывная последовательность дел, друзья, это, конечно, уже на таком энтузиазме не пройдет. Это уже не пройдет на таком, знаете, вот захотелось. Это уже намного более серьезный процесс. И здесь говорит апостол Павел, что это труд любви. Мотивом этого труда может быть только любовь. И недостаток постоянного труда свидетельствует о недостатке любви. Вот давайте представим себе, что ну, вот вас позвали в какую-то семью. Мама с папой уехали, и вас попросили сестер там поухаживать за детьми на один вечер. Это такое дело. Способны вы это дело будете сделать? Ну, конечно, способны. Потому что, в общем-то, вас попросили. Но даже если ребенок там, надо его постирать или помыть за ним, и какое-то неприятное дело, все равно вы на это способны, потому что ну, вас попросили, и вы не бросите это дело, вы люди ответственные. Но постоянно, изо дня в день, ночью просыпаться, не досыпать, постоянно делать, друзья, это возможно только при одном случае. При каком? Если вы любите. Если это не ваши дети, не ваши родственники, не ваши родные, чужой совершенно ребенок, то вам будет очень сложно это делать постоянно. Вы в конце концов скажете, не буду я этого делать. Потому что у вас не хватит сил, потому что у вас нет любви. Но это нормально, мы не можем любить всех детей. Бог дает любовь к своим детям, чтобы мы смогли постоянно, из года в год, изо дня в день делать что-то, да, что-то делать. Вот сегодня мы сидим с женой на кухне, и такое что-то у наших детей там какое-то веселье, и крики, и они тут говорят, мне так тяжело сейчас эти крики слушать. Я говорю, как ты думаешь, еще лет 10-15 выдержишь? Она говорит, выдержу, это же мои дети, я же их люблю. Друзья, то есть вот тяжело бывает, тяжело, когда балуются, тяжело, когда болеют. Тяжело, когда надо не досыпать. Но ты это сделаешь. Почему? Потому что ты их любишь. Друзья, вот то же самое и в отношении послужив и служа святым. Когда мы способны на труд, не на дело разовое, на труд, когда у нас есть любовь. Когда мы любим церковь, мы готовы ради церкви трудиться. Когда мы любим братьев, сестер, мы готовы ради них трудиться. Когда мы любим грешников, мы готовы им благовествовать не время от времени, а постоянно. Когда мы любим наше служение, мы готовы в это служение вкладываться постоянно. Когда мы любим кого-то еще, да, мы готовы это делать. Но когда любви нет, очень трудно делать. В лучшем случае будут дела, но труда не будет. Друзья, еще одна мысль из этого же пункта. В послании к фессалоникийцам, в послании к евреям этого нет. А в послании к фессалоникийцам апостол добавляет еще одно качество, необходимое в труде. Он говорит, и терпение, упование. Когда человек дело за делом совершает труд в постоянстве своем, то в какой-то момент времени ему понадобится терпение. Друзья, потому что приходит разочарование, приходит уныние, приходит желание все бросить, приходит понимание того, что у меня ничего не получается, никому это не нужно. Зачем все это делать? Приходит вот эта мысль, друзья. Она приходит каждому человеку. Она приходит молодой сестре, которую поставили заниматься с детьми. Она приходит большому служителю, который ответственен там за церковь крупную. Друзья, это искушение бывает абсолютно у каждого человека. Я иногда встречаюсь с братьями и спрашиваю, бывает ли у вас такое? Друзья, все отвечают, бывает. Такое бывает, когда хочется все бросить. Кончаются силы. И тут необходимо терпение. И это терпение, друзья, оно может быть сформировано только, оно никак психологически у нас не воспитается. Ниоткуда у нас не возьмутся силы это терпение проявить. Оно проявляется, потому что мы уповаем на Господа нашего Иисуса Христа. Терпение упования. Мы уповаем на Господа, мы знаем, что Он совершит, мы знаем, что Он обязательно не забудет наше дело, Он нам поможет, Он будет вместе с нами, и поэтому, друзья, мы способны терпеть. Итак, дело веры, труд, постоянный труд, ежедневный труд, тяжелый труд, труд любви, а терпение, которое нам нужно совершать труд, это терпение упования. Упование на Господа, который обязательно в свое время сделает, обязательно совершит. Вы знаете, друзья, эти картинки, вы, наверное, часто видели, вот такая картинка, когда человек копает яму в надежде найти клад, и, значит, первая картинка, он копает яму, а вторая картинка, он бросает и уходит, не докопав, может быть, несколько сантиметров до клада. То есть, когда человек бросает копать, друзья, когда у него теряется надежда, он потерял надежду, он понял, что ничего не получится, нет здесь никакого клада. Он бросает и уходит. Но пока у него еще есть надежда, он будет это делать до момента, пока он не потеряет надежду. Друзья, когда мы можем потерять надежду на Господа Иисуса Христа? Ну никогда. То есть, когда надежда на Господа Иисуса Христа заканчивается, когда мы можем сказать, все, не надо больше надеяться на Господа Иисуса Христа. Никогда такого нет в нашей жизни. На Господа всегда можно надеяться. Но это значит, что и терпение наше будет всегда. Потому что надежда на Него всегда есть. Мы знаем, что в какой-то момент времени, если ты не бросишь это дело, если ты не оставишь это дело, оно будет благословенно Господом. Я уже рассказывал пример, мне очень понравился пример про одного миссионера, которого переселили в одну местность. И он там несколько месяцев или даже лет, года два, наверное, трудился, и не было эффекта. Никто не каялся, никто не приходил к Богу. И он решил своей женой уехать с этого места. Они уже собрали чемоданы. Это было непростое решение, это было трудное решение, но они, в конце концов, решились. Они собрали чемоданы, потому что они потеряли надежду, что когда-нибудь на этом месте что-то будет. И они собрались уезжать, и вот завтра или послезавтра было намечено день их отъезда. И вдруг приходит письмо от одной сестры. Это письмо долго шло, оно было написано давно, оно очень долго шло. Они получили это письмо, читают это письмо, и сестра пишет: «Я очень благодарю Бога за то, что существуют такие люди, как вы. Люди, не бросающие свое дело, не теряющие надежду. В моей жизни очень тяжело, и я знаю, что вот есть такие, как вы, которым труднее, но вы все равно продолжаете делать дело, надеясь на Бога. И я благодарю Бога, что вы, вот есть такие люди, как вы». То есть это письмо пришло накануне отъезда, и они поняли, что через это письмо с ними Бог говорит. И они никуда не стали уезжать, они остались на этом месте. Потому что у них опять надежда на Бога. И, кстати, они потом и говорили, что этот брат говорил, что прошло не так много времени, и покаялся первый человек, потом еще, и потом там организовалась группа и церковь. В какой-то момент времени потерялась надежда на Бога, что Бог совершит чудо. И терпение исчезло, и труд прекратился. Точнее, мог бы прекратиться, если бы надежда вновь не ожила. Итак, друзья, Господь не забывает. Он помнит наше дело, и Он помнит наш труд. А труд, друзья, это постоянные дела и дела с терпением, которые дает наше упование. Ну и последняя мысль, которую я хотел отметить, она не из этого отрывка, точнее, то, что я сейчас прочитаю, не из этого отрывка, но из послания к евреям мы это видим. Посмотрите. «Послужив и служа святым». То есть, когда-то послужив один раз, постоянно служа святым. И вот у меня возник вопрос, а о каком служении идет речь? Послужив и служа святым. Готовясь к проповеди, я подумал, ведь надо же предложить братьям и сестрам, которые меня слушают, даже подросткам или детям, или пожилым, или молодым, конкретное служение. Они скажут, мы тоже хотим совершать дела, мы тоже хотим труд любви оказывать. Но если мы не скажем о конкретно каких-то вещах, то, возможно, друзья, кто-то уйдет и будет желать этого делать, но не будет знать, как это сделать или где применить себя. Послание к римлянам, друзья, очень интересный текст. Я прочитаю несколько стихов, мы немножко его проанализируем и будем заканчивать. Послание к римлянам, 12 глава. Давайте прочитаем. С 6 стиха. А когда я буду читать, вы представьте себе, какое же ваше дело из этого отрывка? Не дело, точнее, а какой ваш труд? Дело, оно может быть у каждого человека, да, я уже сказал. Каждый из нас разово может кому-то помочь или что-то сделать. А здесь идет речь о труде. Итак, 6 стиха, послание к Римлянам, 12 глава. «И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры. Имеешь ли служение, пребывай в служении. Учитель ли в учении, увещеватель ли, увещевай. Раздаватель ли, раздавай в простоте. Начальник ли, начальствуй с усердием. Благотворитель ли, благотвори с радушием. Любовь, опять любовь, друзья, видите, труд без любви не может быть. Любовь да будет непритворна. Отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру». 10 стих. «Будьте братолюбивы друг о другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте. В усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите. Утешайтесь надеждою, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны». 13 стих. «В нуждах святых принимайте участие, ревнуйте о страноприимстве. Благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте. Радуйтесь с радующимися, и плачьте с плачущимися». С плачущими. Друзья, тут еще можно много читать. Но вот я подумал. Начало этого отрывка. По данной нам благодати. Друзья, вот то, что мы можем для Бога что-то делать, это Божья благодать по отношению к нам. Мы имеем для этого определенные дарования. Но теперь давайте читать. Пророчествуешь ли? пророчествуй. Друзья, к кому это относится? Ну, среди нас есть проповедники. Ты пророчествуешь, ты проповедник, так проповедуй, делай это. Пребывай в этом служении. Не то, чтобы один раз, иногда, когда-то ты подготовил проповедь, а постоянно будь этим занят. Дальше, смотрите. Учители в учении, увещеватели увещевай. Но кто-то из сестер скажет, ну к нам это не относится. Ну и да, и слава Богу, что к вам это не относится. Потому что, не дай Бог, в нашей церкви проповедовать или увещевать будут сестры. Но начальник ли начальствуй? Друзья, тоже вроде к нам не сильно относится начальник ли начальство, да? А вот благотворитель ли? Благотвори как? Друзья, кто помнит, как благотворители? Благотворители, благотвори с радушием. Друзья, вы встречали таких благотворителей, которые вам дадут что-нибудь или кому-то так, что больше к нему и подходить не хочется? Как бы с барского плеча, с такого, знаете, ну ладно, так уж и быть, возьми. С радушием благотвори. Оказываешь кому-то помощь, сделай так, чтобы это было радушно. Но дальше, смотрите, друзья, читаем 13 стих. «В нуждах святых принимайте участие». У нас недавно был такой случай, я вам расскажу интересный. У нас еще несколько времени есть, немножко короткий случай расскажу. В сентябре месяце позвонил мне один брат с довольно крупной церкви, не с нашего объединения, позвонил брат и говорит, брат Денис, нет, точнее даже не так, позвонила одна женщина. Она женщина неверующая, здравствуйте, здравствуйте, мне дали ваш телефон, сказали, что вы мне можете помочь. Я говорю, а что случилось? У меня очень больная дочь, мы живем на вокзале. Дочь взрослая, больная, живем на вокзале. Сами мы, я гражданка Армении, вот поэтому помощи от государства русского у меня нет. И мне нужно уехать в Израиль на лечение. Мне нужно лекарство сейчас и билет на визу и в Израиль, чтобы уехать в Израиль. Вот помогите мне. Друзья, ну сумма, я представляете, какая сумма, да, вырисовывается? Я говорю, а как вы мой телефон узнали? Мне дал ваш телефон один человек. Он сказал, что вы помогаете. Я, конечно, мысленно возблагодарил этого человека. Вот. Я говорю, дайте ему передайте ему, чтобы он мне перезвонил. Он мне перезванивает. Брат Денис, вы простите, я не хотел, я просто рассказал. Она сама позвонила и так далее, и так далее. Я говорю, слушайте, ну давайте вникнем в эту ситуацию. Что за проблема? Оказалось, действительно, женщина, взрослая женщина, не какая там ну, выпивающая или какая-то, с больной дочерью, действительно живут на вокзале и действительно нуждаются в помощи. Друзья, ну как это сделать? И вот тут написано, смотрите, в нуждах святых принимайте участие. Мы вникли в эту ситуацию, мы вникли в эту проблему, и оказалось, что там, в Израиле, есть армянская православная церковь, которая готова принять ее, так как она армянка, и оплатить ей лечение ее дочери. Но она должна попасть в Израиль. Но мне, чтобы узнать, правда это или нет, мне нужно поговорить с этим священником, который армянин. А он по-русски не говорит, он говорит только по-армянски или на иврите. Я нахожу одного брата, который у нас говорит на армянском, он армянин, но он как бы на армянском знает, но редко разговаривает. Я прошу его связаться с тем человеком. Он готовит целую речь, связывается, выясняет, что действительно этот человек готов принять их. Ну, в общем, все выясняется как правда, и теперь нужно найти эти деньги. Все это длится достаточно много, около 3 месяца все это длится. Параллельно мы находим людей, которые снимают их квартиру. Параллельно мы находим людей, которые оплачивают лекарства. И вот интересно, друзья. В нуждах святых принимайте участие. 13 стих. Она не святая, конечно, она неверующая женщина, но тем не менее, в нуждах принимайте участие. И как резко разделяются люди. Я звоню одному человеку, говорю, слушай, такая ситуация. Он говорит, сразу вышлю, сколько нужно денег. Сколько у меня есть, столько вышлю, сразу тебе вышлю. Надо же, надо, слава Богу. Звоню еще в одну церковь, он говорит, мы с братьями рассудим. Они с братьями рассуждают и говорят, мы не собираемся ей помогать. Друзья, и вот весь мир как бы вот разделился на две части. Одни говорят, да нам даже и кто-то рассуждает и не помогает, кто-то не рассуждает и не помогает, а кто-то говорит, я готов помочь. Друзья, ну и по милости Божией дело кончилось хорошо, мы отправили его в Израиль, вот нашлись люди, которые и дорогу оплатили, и визу. Сейчас еще дело не закончилось, но сам факт. И вот интересно, друзья, вот кто-то, я никого не хочу осуждать, ни в коем случае, я просто привожу пример, кто-то откликается на эту нужду с большой такой отзывчивостью, переживанием. А что действительно, ну как так, человек живет на вокзале, может быть надо помочь. А кто-то даже и слушать не хочет. Говорит, да это не мое дело вообще, что ты мне звонишь? Друзья, вот какая у нас реакция на нужды людей? В Перми сгорел дом брата-служителя, друзья. И ему негде жить. Миша, ты зачитывал эту нужду, нет? Может быть, кто-то слышал. Брат, у брата пресвитера церкви Виктора Тулинова сгорел дом. Ему негде жить. Ну, мы распространили это объявление по братству. И вот какая реакция у разных людей? Кто-то скажет, ну я пошлю 50 рублей, хотя бы 100 рублей пошлю этому человеку. Друзья, но если каждый пошлет по 100 рублей, сумма большая собирается. А кто-то скажет, это же не мое дело. Какая мне разница? Друзья, вы знаете, как люди по-разному реагируют на нужды? Как они по-разному реагируют на то, что они слышат о каких-то проблемах? Вот начальник ли, мы читали выше, учитель ли, это к нам мало относится, к большинству из нас. Но вот нужды святых принимать участие, это же прямая, это каждый из нас может это делать, каждый из нас. А дальше, ревнуйте о странноприимстве. Друзья, когда у нас бывают какие-то семинары или в других церквах, приятно всегда видеть людей, которые говорят, мы тоже хотим. Я знаю даже людей, которые обижаются, что к ним не попали курсанты. Или к ним не попали какие-то люди, которые могут переночевать. А кто-то и счастлив, и рад, что ко мне никто не пришел, и слава Богу. Кто-то, друзья, конечно, сидит из вежливости, потому что думает, ну, если я откажусь принять, на меня плохо подумают, но внутри он думает, хоть бы не ко мне, хоть бы никто у меня не поселился. А кто-то ревнует о странноприимстве. Что такое ревновать о странноприимстве? Я знаю одну бабушку, вот одну бабушку знаю, у которой двухкомнатная квартира, и она на свою пенсию покупает всякие подушки там, всякие одеяла, хотя ей ничего этого не надо, она одна живет. Знаете почему? Она говорит, когда-нибудь ко мне приедут гости, а у меня будет на что положить. Она ревнует о странноприимстве, ревнует. Знаю одну семью, которые переехали в новое место жительства, и они стали строить дом, но это уже пожилая семейная пара, у них уже дети выросли. И они говорят, надо строить на две комнаты больше, чтобы было куда ложить гостей. Они ревнуют о странноприимстве. Друзья, тут не написано, что когда тебе надо принять гостя, ну так уж и быть. Ладно, если никого другого нет, ну давай, ну только ты мне привези все остальное, там подушки, вот тогда уж ладно, так уж и быть. Друзья, написано ревнуйте, то есть с радостью. Дальше смотрите, друзья, ну хорошо, у кого-то молодежь скажет, у нас нет домов, чтобы принимать, у нас родители за это отвечают, у нас нет денег, чтобы помогать, своих много денег, чтобы кому-то помогать. Но дальше, смотрите, написано, радуйтесь с радующимися, с радующимися. Друзья, а кто это может делать? А это все могут делать. Вот у кого-то родился ребенок, у кого-то какое-то благословение в семье, давайте порадуемся вместе с ними. Давайте придем, поздравим. Давайте позвоним, скажем добрые слова. Давайте это сделаем. Порадуемся с радующимися. Это тоже служение. Это тоже служение святым. И это не должно быть единовременно, знаете, однажды, когда-то. А это должно быть постоянно. Ну, вы знаете брата Владилена, Влада Николаевича Стуликова, знаете же, все, да, хорошо. Он в Мурманске живет сейчас. Друзья, но вы заметили, что он уехал в Мурманск или нет? Я, например, не заметил. На каждый день рождения моего ребенка, на каждое мое день рождения обязательно звонок, обязательно поздравление. Что он в Ейске жил, что он в Мурманске, он всех поздравляет. Радуется с радующимися, друзья, это хорошо. А дальше, плачьте с плачущими. Друзья, сегодня сестра Таня Небольцина же лежит в больнице, у нее переживания, да, мы сегодня вечером, после собрания о ней помолимся. Друзья, у нас есть еще какие-то люди, которые плачут. У нас есть наши бабушки, которые не могут посещать собрания, потому что они в немощах находятся. У нас есть те люди, у которых какие-то переживания в семье. Плачьте с плачущими, друзья, это доступно всем. Ты не начальник, ты не учитель, у тебя нет сильно много денег, чтобы жертвовать, у тебя нет большого дома, чтобы быть странноприимцем, но плакать ты можешь, слезы-то у тебя есть. Радоваться ты можешь, улыбаться ты можешь. Друзья, и это еще раз скажу, не должно быть только тогда, когда это какое-то разовое дело. Какое-то дело, которое я делаю, потому что у меня сегодня хорошее настроение, или сегодня у меня такое настроение кому-то помочь. Вы знаете, как у одного литературного героя был календарик, и там было написано, там, 12 марта, подвиг запланирован. Друзья, то есть не так мы должны жить. Мы должны жить постоянно в труде, радуемся с радующимися, плачем с плачущими, постоянно. Постоянно ревнуем о гостеприимстве, постоянно благотворим с радушием. Это должно быть нашим делом. Друзья, и если это будет нашим делом, это будет нашим постоянным образом жизни, то, друзья, на нас исполнятся эти слова. Не неправеден Бог, чтобы забыл это. Он обязательно будет с нами, друзья, и Он обязательно в свое время воздаст или благословит, или еще как-то отметит наше дело. Мы знаем, что послание к семи церквам всегда начинается: «Знаю твои дела, я знаю твои дела». Друзья, давайте мы сейчас помолимся Богу нашему и в молитвах проверим самих себя и внутренне попытаемся изменить свою жизнь таким образом, чтобы и про нас когда-то кто-то мог сказать, что не неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше и труд любви вашей, который вы оказали во имя Его, послужив и служа святым. Давайте склоним колени наши, помолимся Богу нашему. Аминь.